Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как христианину не стать равнодушным, но при этом, что называется, не совать нос в чужие дела? Если коротко, то так, я бы обозначила тему нашего сегодняшнего разговора. Не ходи туда, ты живешь неправильно, надо делать так-то и так-то. Зачем мы даем советы всем подряд, даже тем, кто у нас этих советов не спрашивал? Так или иначе, вот уже несколько бесед подряд мы говорим о разных аспектах этой обширной темы, но сегодня предлагаю обсудить такой аспект, как же вот не остаться равнодушным и при этом избавить наше окружение от наших советов. Как смириться с тем, что все вокруг живут неправильно, один ты такой умный, но твои советы никому не нужны. В студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всем доброго здоровья, братья и сестры!
Для начала я предлагаю затронуть такую тему, как равнодушие. Что это с христианской точки зрения? Потому что вообще, как мне кажется, равнодушный христианин – это звучит как нонсенс. Вам не кажется?
Нет, не кажется. Потому что, к сожалению, в состоянии нашей греховности, грехопадения, многие вещи, многие понятия, они стали такими двойственными. Иногда они могут положительное значение иметь, а иногда становится совершенно отрицательным. Точно так же и с равнодушием происходит, безразличием. Что это обозначает? Равнодушный первоначально – это равный ко всем и душой. То есть не выделяет кого-либо особо. Не говорит, что вот один человек лучше, другой хуже. И точно так же безразлично, не различает лица, то есть смотрит на всех людей одинаково. То есть равен ко всем душой, ко всем равные отношения.
То есть значения этих слов кардинально поменялись.
Но они, вот я говорю, что двойственность такую имеют. Чаще всего мы понимаем сейчас под равнодушием и безразличием такую человеческую черствость. Когда нам неинтересны дела, судьба другого человека, когда мы проходим мимо лежащего на тротуаре человека, когда мы не интересуемся жизнью даже самых близких людей, как говорится, грубо наплевать на их жизнь, нам это все неинтересно. Вот такая бывает черствость. И поэтому в силу того, что эти понятия такие двойственные, то порой значение их может ведь и меняться. Вот с точки зрения христианства, равнодушным быть иногда ведь и хорошо, и полезно.
Это в каких таких случаях?
Хорошо, сейчас вам наступил человек на ногу, там еще и обругал, а вы занимаетесь, прием граждан, допустим, там, я не знаю, или продавцом, и раз он в толпе, в очереди появляется человек. Неравнодушным быть, конечно же, это значит как-то поставить его на место, напомнить об этом случае. А если мы смотрим на толпу людей равнодушно, то есть все для нас равны, то мы не станем никак реагировать и как-то стараться сделать человеку что-либо плохое, такое замечание. Или, допустим, бывает, люди расстаются в жизни по разным причинам. У одних реакция может быть такая равнодушная. Живет себе человек, да, расстался, и слава Богу, пусть себе живет, поживает. Но есть обида какая-то застревает, и даже озлобленность, и желание даже отомстить другому человеку. Порой бывает отслеживать всю его деятельность, особенно в социальных сетях, что там происходит, как происходит, интересуется. Конечно же, злорадствует, если что-то там такое плохое в жизни человека произошло. То есть вот здесь равнодушие, то есть такого отстраненности нет. Я думаю, что в этом ничего хорошего нет. Поэтому где-то нужно нам быть равными душой, то есть равнодушно смотреть на ситуацию, на других людей. А где-то, конечно же, требует она нашего участия, нашей помощи, нашей поддержки, нашего сочувствия, нашего сопереживания. По-разному здесь все бывает, не так просто.
Но мы не берем в темы наших бесед какие-то простые вопросы. Вот всегда ли то состояние, про которое вы говорили, что вот я не лезу в чужие дела, там, не знаю, не интересуюсь, как у коллеги прошел день, всегда ли это означает равнодушие?
Часто равнодушие, причина его бывает самозащита, такая психологическая защита. Мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая требует нашего участия. А у нас нет ни сил, ни ресурсов, мы не верим в себя, мы стесняемся, смущаемся помочь. Не все люди, которые не подходят и не помогают кому-то на улице, это люди равнодушные. Иногда просто люди, ну, теряются, не знают, как поступить в этой ситуации. Вот есть люди вообще как бы стеснительные и публичности стараются избегать, поэтому для них бывает непросто подойти и на глазах у всех проявить какое-то сочувствие, какую-то помощь. Поэтому здесь бывает по-разному, но очень часто именно такая самозащита, то есть надо отреагировать на ситуацию, я этого сделать не могу или не хочу, и поэтому я прикидываюсь, что мне это совершенно все равно. Конечно же, эти состояния бывают не всегда такими подлинными, настоящими и глубокими. Где-то в душе человек-то все равно переживает внутренне. И порой удается ему сбросить вот этот барьер самозащиты и проявить к другому человеку сочувствие. Бывает ведь, ну, как бы такое равнодушие, точнее, неравнодушие даже и вредным. Бывает, что человеку вот так вот тяжело, а все, что называется, лезут ему помочь, посочувствовать, что называется.
А человек просто хочет...
Теме. Да, он побыть один хочет. И поэтому лучше, ну, как бы остаться равнодушным, внешне, по крайней мере, чтобы человек сам отошел от этой ситуации, сам как-то пережил. Вот ему хочется одиночества, хочется спокойствия. И здесь всегда, каждый раз, конечно же, нужна определенная чуткость. Но как раз равнодушие, оно бывает еще у того типа людей, которые, ну, не склонны сочувствовать другим людям. Нет у них вот такого неразвитого сопереживания, неразвита, как говорят, эмпатия. Вот буквально вчера одна сестра, которая занимается подготовкой мам к родам, спрашивает, вот как стать хорошим отцом, вот, с хорошими родителями. Две ситуации могут быть. Чтобы понять ребенка, его беспомощность, нужно, наверное, самому побывать в этой ситуации. Как-то ты заболел, за тобой ухаживали, ты ничего не можешь. И вот такое состояние. А с другой стороны, как найти в себе силы и участвовать в жизни человека, который нуждается в твоей помощи. Ну, я не знаю, там собачка заболела, вот, допустим, поухаживали за кем-то, за другим, какую-то помощь оказали. Какие, вот она спрашивает, могут быть случаи еще для того, чтобы человек вот, ну, подобным образом почувствовал такое свое родительство, чтобы он помогло ему в родительских делах. Ну, пожалуй, вот это основное, что должен быть опыт сопереживания, должен быть опыт даже, можно сказать, собственных страданий, чтобы почувствовать страдания других людей, чтобы как-то протянуть им руку помощи, посочувствовать им. Ну, и, конечно же, такая вот открытость к другим людям, ведь у нас... С такой проблемой часто сталкиваются, особенно в крупных городах, когда людям бывает вот плохо, и к ним никто не подходит. Идет толпа и идет. Не потому, что вот людям всем наплевать, они такие все черствые, а потому, что они как-то и не знают даже, что нужно помочь, нужно ли откликаться, а какой-то там пьяница-наркоман, может быть, валяется. Ну и ладно себе, чего к нему подходить. Бывают такие случаи, что подойдешь, потом сам не рад.
Ну да, у нас сейчас и по поводу детей, куда ни плюнь, везде обвинения в педофилии, не дай бог, ты там подойдешь к чужому
ребенку.
Все
верно, да. Подойти вот так вот помочь, не каждый человек и рискует. И поэтому в нас вот вырабатываются вот такие вот, ну, какие-то механизмы. Механизмы такое несочувствие, черствость, несопереживание. И мы стараемся уйти от этой темы, закрыться. Но, с другой стороны, мы можем очень хорошо сострадать, сопереживать о тех людях, которые находятся за 1000 километров.
Ну, потому что делать ничего не надо, ты можешь спокойно,
ну, как
дома сидеть,
молиться,
пить чай.
Нужно.
И
молиться.
Сопереживать человеку.
Вот мне буквально на днях один брат подошел и говорит, вот, батюшка, много новостей, там всяких все смотрю. Ну, конечно, в личнице, домашних делах тоже есть проблем достаточно. Я говорю, не смотрите вы, пожалуйста, эти новости. Ну, как не смотреть, ведь там же, вот там плохо, там то. Я говорю, а зачем? Ну, как помолиться об этих людях? С одной стороны, конечно же, такой хороший, правильный подход, Ну, вот еще у Достоевского в «Бесах» замечено, что там один из героев говорит, знаешь, говорит, чем больше я начинаю любить всех людей, все человечество, тем больше начинаю ненавидеть каждого человека в отдельности, особенно тех, которые находятся рядом. Вот такая любовь всемъемлющая, абстрактная немножечко, и забота людей, она как бы, ну, не дает, что ли, нам возможности. Там же люди тут другие, не такие плохие, какие рядом с нами. Это тем бы мы помогали, спасали, молились. А вот этим вот нехорошим людям, да как, зачем мы помогать будем? Вот так вот примерно такие рассуждения входят в человеческую жизнь. Поэтому равнодушие, оно имеет разное значение. Где-то, наверное, нужно оставаться равнодушным, спокойным к людям относиться. Ну, а где-то все-таки в себе воспитывать вот такие реакции. У меня вот одна прихожанка, сестра, рассказывает, женщина упала в грязь, и я, говорит, прошла 2 метра, 3 метра и вспомнила, ах, надо же мне христианке помочь, ведь это... оглядывайся, вот не сообразила, говорит, совершенно сразу, какой-то мужчина подошел, уже поднимает ее, уже там платочек достал, руки вытирает от грязи и прочее. Ну почему я-то сразу же не включилась в эту ситуацию? Почему я не сообразила сразу же? Во многом еще наши навыки действуют, работают, наши привычки, в том числе эмоциональные. Если мы где-то вот привыкли эмоционально реагировать или каким-то делом реагировать на те или иные ситуации, которые ждут нашей помощи и заботы, то мы быстренько включаемся в них. Ну а чтобы эти навыки и привычки появлялись, то нужно стараться как бы репетировать на других людях, которые, может быть, и даже не столько нуждаются в нашей помощи. Ну, я не знаю, там денежки за проезд кому-то передать в автобусе. Иногда люди шарахаются куда-нибудь, чтобы не быть на том месте передаточным, чтобы не передавать постоянно деньги. Где-то остановиться и кому-то подсказать дорогу какую-то, где-то еще что-то. Вот. Диалог человеческий, взаимоотношений человеческих, он очень важен для того, чтобы мы чувствовали, понимали других людей. Вы знаете, даже вот это равнодушие, мне кажется, преодолевается, отчужденность, точнее, даже от других людей, тем, что мы не только сами будем подсказывать людям дорогу, которую им нужно, но будем просто спрашивать. Вот простой эксперимент. Вот как избавиться от такой равнодушия, черствости, невнимательности. Ну, пойдите вот на улицу и у всех прохожих подряд там спрашивайте, как пройти там на улицу, я не знаю, какую-нибудь там такую рассекую. И стойте, и слушайте, и кивайте, и спрашивайте, и поддакивайте.
Как назывался советский, по-моему, фильм «Как пройти к нафилету»?
Ну, что-то
как,
такое, как, я, честно вот, скажу, не смотрел.
Да, вот я помню, то есть я название я не помню, фильм помню, название не помню.
Вот у Льва Толстого в «Войне и мир» есть такой эпизод, когда преодолевается равнодушие. Но в данном случае как бы оно в хорошую сторону преодолевается. Генерал Дау, Москву заняли, Пьер Безухов в одежде крестьянина, мужика какого-то, их всех толпу собрали, они поджигатели, их буквально готовы расстрелять вот сейчас. Так и было, расстреливали, и он в этой очереди расстрельной стоит. И вдруг он поднимает глаза, и в это же мгновение генерал, этот французский Дау, по-моему, если я не ошибаюсь, поднимает глаза, и взгляд их встретился. Произошла встреча двух людей, двух личностей. Они увидели друг друга, что вот живой человек. И вот это соприкосновение, общение взглядов, оно сразу же преодолелось, это равнодушие. Он посочувствовал этому мужику, этому человеку, генерал, и все, подозвал конвойных, и Пьера выводят из толпы, дальше он там по этапу следует и так далее, но он не попал под расстрел. То есть вот личное человеческое взаимоотношение, когда мы не отстраняемся, когда не какой-то ярлык перед нами, образ, а живой человек, человеческая личность, с которой мы встретились, с которой какое-то общение не началось, оно является основным таким источником нашего соучастия, нашего помощи и, может быть, даже и любви нашей.
Ну, кстати, да, мне тут подумалось, что мы очень часто людей осуждаем, какие-то ярлыки на них вешаем, но при этом мы абсолютно не задумываемся о том, что у человека внутри, каковы мотивы тех или иных поступков, почему человек сейчас прошел мимо или почему человек мне нахамил где-нибудь. Может быть, он просто не знает, как себя вести в конкретно этой ситуации, не знает, как помочь. Может быть, он... Ну, плохо у него что-то там случилось, поэтому вот он такой раздраженный нахамил. И, ну, если вот немножко перевести как бы в знакомое нам русло, приведу пример, допустим, с едой, да, то есть вот два подхода, как мне кажется, в этой ситуации, что мне нету дела до того, что другой человек ест не потому, что он не безразличен, а потому, что я его люблю и уважаю, я уважаю его выбор. А есть другой подход. Вот ты там, не знаю, сейчас идет пост, ах, ты там ешь свои котлеты, потом не жалуйся, что сидишь без работы. Какую работу Бог пошлет тому, кто в пост котлеты лопает, а еще среда сегодня. И почему-то очень часто мы вот именно второй способ, второй сценарий в жизнь воплощаем. Почему вообще мы так строго к другим людям относимся? При этом ведь, кстати, вот думаю, вы согласитесь, что чем строже мы к человеку относимся, тем чем больше мы от него требуем, тем больше мы его любим. Это абсолютно не безразличный нам человек.
Да, но это действительно так. Ну, здесь не только строгость, а как бы вникать в его дела и стараться его как бы исправить под нашу мерку, под наш, как мы себе представляем, ситуация должна правильно развиваться. И чаще всего, ярче всего это проявляется на взаимоотношениях детей и родителей. Нередко приходят женщины, матери и буквально плачут и говорят, что вот мой сын, моя дочь так переживаю, вот тут неправильно живет, тут неправильно делает, и муж-то не тот, и жена-то не та, и детей-то не так воспитывает. В общем, все делают неправильно. Я их учу, советую. Там сноха уж меня домой перестала пускать.
Ну да. Вот как раз та ситуация, когда ты один умный, а все вокруг глупые и живут неправильно. И
ну, здесь ведь руководствуются люди чем? Забота. Это действительно забота. Вы знаете, меня вот смущает одна вещь, вот особенно в этих родительско-детских отношениях, когда мамы очень часто говорят «мы». «Мы пошли».
«Мы покакали».
«Мы покакали», да, все правильно. Ну, что смешного? Начинается именно с этого. «Мы пошли в детский садик», «Мы поступили в школу», «Мы пошли в институт документы подавать», «Мы там на работу устраиваем»,
«Мы в армии служили».
И постоянно «мы». Когда вот эта так называемая сепарация должна, отделение произойти, в какой момент? Вроде бы, с одной стороны, постоянная забота, такой контроль родителей. Это же все же от того, что мы боимся отпустить вожжи-то. И нам кажется, что телега-то не в ту сторону поедет, куда бы мы хотели.
Нет, она обязательно не в ту сторону поедет.
Да.
Только кто сказал, что там все неправильно.
Да, обязательно. Если даже она поедет вроде бы в хорошую сторону, но все равно будет неправильно, потому что не по-нашему. Иногда вот побеседуешь с мамочками-то заботливыми, спросишь, а что такое страшное-то, что такое? И выясняется, что ничего, в общем-то, нормальная человеческая жизнь. Люди переживают нормальные какие-то свои вопросы, решают проблемы, задачи какие-то стоящие перед каждым человеком, от которых не уйти, не избавиться невозможно. Такая жизнь наша. Но вот люди драматизируют вот это все, нагнетают ситуацию, нередко стараясь именно... не выпустить из-под контроля своих близких людей. Как говорится, мы сделаем все для твоего счастья при условии, если ты будешь несчастен. Потому что повод, что человек близкий несчастен, это всегда вот повод помочь ему, поучаствовать, как-то, ну, естественно, как повлиять на него.
Это как есть такой анекдот, что, милый, я все равно сделаю тебя счастливым, и мне не важно, где ты от меня прячешься.
Да, вот все правильно, да, из этой же серии. Вот. И как вот принимать участие в жизни людей, которых мы любим, уважаем, ценим, которые нам дороги, ну, может быть, даже не так, чтобы совсем дороги, но, по крайней мере, хорошие люди, которым бы нужно сделать доброе дело, протянуть руки помощи. Как это нужно сделать? Это далеко не простой вопрос, потому что вот эта грань, она всегда очень тонкая. Где мы начинаем давить на человека, где мы переходим границы уже нужные для помощи, а где мы, наоборот, отстаем, может быть, что-то нужно было сделать большее. Как часто ведь приходится казнить нам самих себя за то, что вовремя не досмотрели, не доглядели, не подсказали. Сколько бывает после этого укорений совести в душе людей рождается. Но, мне кажется, нужно все-таки, вот как раз перед передачей читал такую юмористическую православную заметку, где пациент приходит к доктору и говорит, что мне нужно принимать, чтобы, значит, избавиться там от чего-то, от тревоги или чего-нибудь там. Вот и доктор отвечает, примите волю Божию.
Какой хороший совет.
Да, иногда нужно помнить, что Господь Бог любит наших детей и других людей не меньше нас с вами. Более того, Он говорит, как бы в Священном Писании, что если даже мать оставит ребенка, дитя свое, я не оставлю его.
И о каждом у него есть свой промысел, который мы зачастую не знаем.
Совершенно верно. Поэтому мы предполагаем, а Бог, как говорится, располагает. И иногда нужно спокойно, без всякого такого, ну, у нас говорят, на все воля Божия, вроде как махнуть рукой уже на все надо, ничего не делать. Иногда нужно просто...
Снять с себя ответственность.
Да, снять ответственность. И какое-то утешение в этом найти, а иногда просто принять как реальность, как факт, и понимать, что нам, увы, пути Господни неведомы. Как говорит Господь, мои пути не ваши пути. Об этом тоже нужно помнить, когда мы стремимся помочь другому человеку и поучаствовать в его жизни.
Батюшка, ну и вот, собственно, подводя уже итог нашей сегодняшней беседе, вот все-таки как правильно помогать, при этом не забывая про себя, как при этом не стать равнодушным и как же все-таки смириться с тем, что вот все вокруг живут неправильно, один ты тут умный, да, но твои советы никому не нужны.
Ну, конечно же, во всем этом можно найти много различных граней, сторон, как поступать и как делать в этих ситуациях, но я бы вот сейчас две, допустим, выделил. Во-первых, не нужно вникать во все вещи совершенно, которые происходят в мире. Все-таки население 7 миллиардов людей.
Сами как-то разберутся?
Не только сами, мы просто не сможем этого сделать. На 7 миллиардов нас не хватит. Не хватит наших ресурсов. И поэтому, если люди встают утром, смотрят новости, где там чего, отправляются сначала в Америку, потом на Украину, потом там, я не знаю, в Китай, куда-нибудь еще, вот этими своими мыслями, что там в мире надоевшем-то происходит, во все это вглядывается, то не хватит сил на то, что происходит у тебя под носом. И, может быть, даже и помолиться нужно, прежде всего, о тех людях, которых ты соприкасаешься, с которыми даже, выходя из квартиры, в подъезде столкнулся. Вот идет человек, там, не знаю, больной, тебе навстречу сосед. Вот о нем и помолиться, наверное, нужно, потому что это тот человек, которому тебе сейчас, возможно, придется протянуть руку помощи, потому что по болезни он споткнулся с ступеньки. А у нас, к сожалению, не хватает ресурсов, мы их разбрасываем, разносим во все стороны, и нету вот такого сопереживания, и чувств не остается, как бы опустошенной душа становится, выхолощенной. Ведь от многих таких забот и переживаний человек тоже немножечко устает, порой бывает. И равнодушие у него появляется не из-за того, что он такой черствый, а нет внутри-то ничего.
Все ресурсы уже закончились, растрачены.
Вот, будет в нас, конечно, больше святости и благодати Святого Духа, тогда, конечно, мы сможем круг вот этих наших забот расширять.
Где взять-то?
Ну как, вот стяжать вот это надо, как Серафим Саровский говорит, стяжай Духа Святого. Это во-первых. А во-вторых, если мы желаем протянуть руку помощи другому человеку, то нужно, наверное, помнить о том, что наша любовь, она должна руководствоваться прежде всего пожеланием блага другому человеку. Не как мы хотим и видим ситуацию, представляем, даже не в том видеть ее, чтобы человека спасти, оградить от каких-то в жизни случающихся опасностей и тревог, а именно, что будет действительно помощью и благом для человеческой жизни. А благом это прежде всего человека будет умение им самим решать те или иные вопросы, справляться с теми или иными задачами. Самое большое благо, самая большая помощь для людей, которые мы можем оказать, это помочь им вырасти во всех отношениях, и в физическом, и в духовном. И, конечно же, этот рост, он происходит не без испытаний, не без трудностей. Поэтому, когда нужно будет, нужно протянуть руку помощи, а когда мы чувствуем, что человек справится с этим и будет ему даже на пользу это все, то, наверное, нужно здесь просто смотреть и молиться об этом человеке и надеяться, что Господь Бог по нашим немощам, по нашему незнанию сам придет на помощь и поможет, и подскажет людям, как нужно действовать в тех или иных ситуациях.
Другими словами, человеку иногда просто нужно помочь встать из лужи, а не читать ему лекцию о том, как он в нее попал и какие действия его неправильные к этому привели.
Да, совершенно верно.
Ну вот на этом, наверное, давайте сегодняшнюю программу и закончим. Напомню, что в гостях цикла беседы о вечном был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!